эфире «Радио Свобода» в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. В октябрьском выпуске передачи «Правосудие» я уже рассказывала об истории противостояния жителей Нового Уренгоя и местной администрации. Повод для конфликта – жилищный вопрос. Речь идет о нескольких десятках семей, которые власти вынуждают выселиться из ветхих аварийных домов. Людей при этом либо отправляют в непригодные для проживания новостройки, либо вовсе не предоставляют им никакого жилья взамен. В студии «Радио Свобода» активист движения «Общежитие Москвы» Александр Зимбовский. Именно он придал огласке эту историю новых жителей Нового Уренгойца. А на видеосвязи с нами из Нового Уренгоя Жанна Белик, Борис Брусликов и другие пострадавшие от незаконной, как они считают, деятельности администрации города, граждане. Жителям Нового Уренгоя, активно протестующим против такой жилищной политики, городские власти объявили настоящую войну. Начиная с октября 2015 года в десятках домов было отключено тепло и электричество. Новоуренгойские суды начали выносить решение о выселении людей без предоставления жилья, несмотря на наличие у них ордеров на квартиры в спорных домах. А зимой аварийные дома вдруг начали возгораться. Так, например, 7 марта 2016 года сгорел многоквартирный дом по адресу улица Таежная, 39. 1 марта на той же Таежной горел дом номер 5. 28 и 29 февраля загорелись дома 39 и 41 по улице Звездная. 23 февраля горел дом номер 26 на улице Южной. 22 декабря сгорел дом номер 3 по улице Строителей. Новоуренгойцы считают эти пожары не случайными. Все сгоревшие дома были ранее включены в списки городской программы на расселение ветхого жилья. И сейчас люди, которые остались вот без жилища, в том числе, потому что дом сгорел, буквально вынуждены искать приюта или скитаться по съемным квартирам. Потому что, насколько мне известно, городская администрация, например, отказала 23 семьям, проживавшим ранее вот в этом доме номер 3А по улице Строителей, который сгорел при странных обстоятельствах, в предоставлении вообще какого-либо жилья, сказав, что их прежнее многолетное проживание там, в этой временке, было незаконным. Александр, поясните, пожалуйста, суть этого конфликта еще раз и с вашей точки зрения, почему вдруг начали гореть дома с жильцами?
Суть конфликта очень простая. Как говорили люди, которые разрабатывали научный взгляд на общество, нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист за 30% прибыли. А тут мы с одной стороны видим город глухой, город, в котором практически нет прессы, точнее независимой прессы вообще нет, в котором власти надеялись, что никакого общественного резонанса вообще не будет, с одной стороны. А с другой стороны, абсолютно московские цены на жилье. Естественно, в этом городе будет крутиться, и будет очень много всего крутиться. Собственно говоря, в Москве дома тоже поджигали. Это было общежитие на Бребанном переулке 11/5, где жильцы успели потушить пожар. Причем, что характерно, несмотря на то, что попытка поджога была явной, а именно просто в дом в наглую влетели ребята в масках, кинули коктейль Молотова, потом убежали, причем в 4 места кинули. Никто к уголовной ответственности привлечен не был.
Вы считаете, в Новом Уренгое тоже были поджоги, а не самовозгорание?
Самовозгорание с промежутком в несколько дней, в тех домах, которые администрация хочет зачистить, в тех домах, где уже электричества нет. И, собственно говоря, проводки загореться неоткуда. На чердаке почему-то. Нет, конечно, я могу посчитать, что одно невероятное стечение обстоятельств, другое невероятное стечение обстоятельств. Но слишком много таких стечений обстоятельств.
А давайте спросим у самих жителей Нового Уренгоя, что они думают по поводу сложившейся ситуации. И вы-то как считаете, почему загораются дома? И главное, что происходит с теми людьми, которые жили вот в этих домах?
Добрый день. Это город Новый Уренгой. Моя фамилия Брусликов, зовут меня Борис. Эти дома горят, знаете, это самое. И специально обученные люди есть, значит, которые поджигают эти дома. Вот. С такой, значит, периодичностью, как бы вот именно, чтобы не тратиться деньги, которые идут на, должны пойти на снос этого дома, да, и там, да, люди их по суду выкинули, у них есть ордера, есть договора соцнайма, они там прописаны, не зарегистрированы, а именно прописаны. И тем не менее, значит, в судебном порядке, в нарушении всяких норм, значит, их выкидывали на улицу, значит, и теперь говорят, что это все законно и обосновано. Вот. Это
что
нонсенс.
Значит, простите, Борис, Борис, простите, я вас перебиваю, поясните, пожалуйста, вот эту ситуацию. А правильно я понимаю, что вот в этих домах, которые были признаны ветхими и аварийными, жили люди по многу лет, у них, они были зарегистрированы по месту жительства, ну, у них была постоянная регистрация в этих домах, у них были ордера на квартиры, выданы еще в советские времена, насколько я понимаю, но по каким-то причинам сейчас, когда дома стали ветхими, администрация решила не озадачиваться судьбами этих людей, просто выселить их без предоставления другого жилья, а вот эти дома потихонечку начали самовозгораться.
Совершенно верно, значит, люди имеют ордера, их в судебном порядке выкидывали, как бы, в нарушение всяких норм права, вот. И, значит, как бы они с периодичностью, да, горят. Вспомните, значит, как горел дом профсоюзов в Одессе. То же самое делает власть здесь с нами. Сжигают, значит, эти дома вместе с живыми людьми, поджигают. Люди выскакивают, сгорает все, что нажито непосильным трудом. По 20, по 30 лет прожили, исправно платили за эти. Ни у кого нет задолженности, вам могу доложить. Все платили исправно коммунальные и другие услуги. Вот. Без каких-то предупреждений. Есть статья в Уголовном кодексе, значит, за это, за прекращение подачи электроэнергии. Вот нарушение всяких вот этих норм, говорю, приехали, отрезали свет. Вот. Люди начали там, как говорится, в темных, в потемках, короче, но все равно жить, потому что идти некуда. Некуда. И денег снимать жилье и просто нету. И снимать-то уже нечего. Здесь столько нефтяных всяких газовых компаний, которые значит, арендуют жилье. Вот. И просто оно, во-первых, баснословные деньги стоят, значит, это снимаемое жилье. Его и нету в объявлениях-то.
А вот, скажите, просто чтобы было понятно людям, которые в других городах России живут, ну, в частности Москвы, сколько стоит снять квартиру в Новом Уренгое сейчас?
Однокомнатная квартира от 40 до 100 тысяч доходит, в зависимости от ремонта. Это за месяц. Допустим, снять квартиру, вот, если в плохом состоянии, то есть без ремонта, где-то в порядка 40 тысяч. Если с ремонтом, с евро, там, с мебелью, да, она где-то до 100 тысяч доходит.
Но, насколько я понимаю, Александр, вот не все люди, которые столкнулись с этой проблемой в Новом Уренгое, имели на руках только ордера. Есть и люди, у которых были свидетельства о праве собственности на эти квартиры. И даже есть выигранные решения судов, которые они выигрывали, по которым городская администрация была обязана предоставить им нормальное, не аварийное жилье. Что произошло с этими людьми и почему они сейчас живут вот до сих пор в этих временках, которые еще и загораются?
Тут несколько обстоятельств. Замечательное понимание законов Новой Уренгойской администрации. Во-первых, при советском труде было два вида получения жилья и, соответственно, два вида жилищных ордеров. Собственно говоря, жилье люди получали от муниципальных органов власти, от городской власти, либо от предприятий. Причем Новой Уренгойская администрация, и эту позицию разделяют Новой Уренгойские суды, людям, получившим ордера от предприятий, просто отказывает право на жилье, под универсальным мотивом, в неустановленном законом порядке каком-то и так далее.
Причем что характерно... В смысле не в неустановленном законе?
Ну, ордер не в неустановленном порядке, там, замечательные формулировки. Угу. Неправильно выдал, неправильно выписан и так далее.
А ордера выдавались там лет 25-30?
Да, причем что характерно, в Советском Союзе не было никаких нормативных актов, которые бы диктовали, каким образом именно этот ордер должен быть выписан. Что еще более характерно, есть законы, допустим, статья 7 закона о введении в действие жилищного кодекса, которые прямо закрепляют за людьми, которые были вселены по ведомственным ордерам, такие же права, как за людьми, которые были вселены по ордерам, выданным городской властью. Собственно говоря, в Новом Уренгое вообще такое безобразие, которого в других крупных городах России мы не видели уже где-то года 2002-2004. Хотя, с другой стороны, может, еще увидим, учитывая, что в Москве сейчас тоже идет не очень хорошая судебная практика, и возможно, что это просто технология, лишение людей жилья, которое просто обкатывается в провинции, а дальше будет распространено на всю Россию, возможно. Угу. Такой тоже неприятный вариант. Но пока, по крайней мере, это просто уникальная ситуация.
А тем не менее, все-таки поясните, почему люди... Ну, так, понятно, что одним, тем, у кого на руках ведомственные так называемые ордера, суды отказывают в предоставлении другого жилья.
Большинство из них отказывают.
Но есть же люди, у которых есть решение суда в их пользу, и им вроде как уже городская администрация обещала предоставить жилье. Почему же они не уезжают в новые квартиры?
Собственно говоря, тут еще одна проблема. Проблема нового аварийного жилья. А именно, при строительстве нового жилья было разворовано столько средств, что жилье стало аварийным уже после постройки сразу. Там трещины в несущих стенах, грибок и плесень. Как результат поступления сквозь трещины всех погодных условий просто. И люди действительно не хотят ехать в эти дома.
То есть один дом уже аварийный, жить там страшно и опасно. Более того, там отключают сейчас, я так понимаю, и воду, и электричество, и все на свете. А другой дом тоже аварийный, несмотря на то, что его относительно недавно построили.
Ну да, то есть деревянные дома, которые давно уже строены, в которых тоже черт что происходит, тем не менее, людям кажется более привлекательным, чем те новостройки, которые им предлагает городская власть.
А вот что
говорит о качестве этих новостроек и их технических поражающих способностях?
А вот давайте как раз спросим сейчас новоуренгойцев, которые с нами и на видео, на телефонной связи. Я так понимаю, они все собрались где-то у Бориса Брусликова. Вот мы уже его и видели, и слышали. А кто-нибудь пояснит, что происходит, почему люди не переезжают из этих аварийных домов вот в новостройки?
Эти новостройки, правильно Александр сказал, он здесь был, у нас он видел, они не приняты, значит, будем говорить, госприемкой. Нету акта госприемки. И тем не менее, в судебном порядке есть решение суда, которое нас туда вселяет. Судья, вот, для нее, допустим, этот акт вроде того, что и не нужен для суда, понимаете? Это же абсурд полнейший. Вот эта судебная власть, которая в городе Новоуренгой, их там немного, 6-7 судей, которые выносят по понятиям, не по законам Российской Федерации, а по понятиям решения. Понимаете, что им скажет власть, допустим, вот эта вот циничная власть? Дело в том, что поймите правильно, вот все, которые работают, бывший прокурор города, сейчас он первый зам мэра, это Мартынов такой, циник из циников.
Это ваше личное мнение, да, я так понимаю, оценочное?
Мы дадим вам, значит, его ответы почитать, которые, допустим, мы обращались тогда, и вот он там пишет, значит, в многодетной семье, значит, Крыжановских, да, четверо детей, те просят просто, чтобы им зарегистрировали, им применили, значит, закон о бомжах. А он их отправляет, значит, в Новый Свет, в церковь Новый Свет. Для лиц мужского пола.
Я ничего не поняла. А вот сейчас.
Это что, заместитель мэра города Новоуренгой? А он подписался там, понимаете, его подпись есть, все.
Подождите, о чем сейчас идет речь? Речь идет о том, что в одном из вот этих аварийных домов живет многодетная семья.
Посмотрите, кто должен следить за законодательством? Прокуратура, правильно? Вот вам, пожалуйста, бывший прокурор. Сейчас стал, значит, заместителем мэра. Давайте спросим, а сколько он проживает в городе Новоуренгой и какая у него квартира? Он живет гораздо меньше, чем вот эти люди, которые поднимали, строили этот город, да, по 20-30 лет прожили в этих деревяшках. И не могут даже в законном порядке. А этот вообще как получил? Он без году неделю здесь приехал, живет, да, и наверняка у него прекрасное, и, наверное, не одно жилье. Другой тоже, значит, бывший, начальник отдела Следственного комитета по городу Новоуренгой, Коваль Андрей Богданович. Сейчас он опять заместитель мэра города, понимаете? Был начальником, который крышевал, понимаете, эту власть. Не давал никаких, не заводил уголовных дел, там все такое. А теперь они сидят на хлебных местах.
Понимаю, что это ваши достаточно такие эмоциональные высказывания. Конечно, если вы находитесь в такой ситуации, вы имеете право на такую личную оценочную точку зрения. Тем не менее, хочется все-таки разобраться, что там у вас сейчас происходит. Ну вот, в частности, если говорить о вот этих домах сгоревших, их же получается... По-моему, около 7 домов уже сгорело к этому моменту. Возбуждены ли уголовные дела? Что говорит МЧС? Что говорят следователи? Почему эти дома загорелись? Кто виноват?
Ну, кто будет возбуждать, когда крышуют это бывшие прокуроры сейчас, значит, тот, который сейчас сидит прокурором, он тоже думает, что он перейдет туда же. Рано или поздно не закончится, значит, это, будем говорить, временное вот это вот исполнение обязанностей прокуратуры, ну, работы в прокуратуре. Они же молодые, потом, значит, уходят в 40-45 лет на пенсию, значит, получают пенсию, еще и работают на таких должностях.
Вам скажите, пожалуйста, но вам официально называли причины возгорания этих?
Конечно.
То есть,
нет, пишем, никаких нет. Они вообще не отвечают на это.
Хорошо, а что вот с этими 23 семьями, которые, чей дом сгорел одним из самых первых, я имею в виду дом 3А по улице Строителей, он сгорел еще в декабре. Вот эти 23 семьи, где они теперь все находятся, что с ними?
Кто где, кто живет, значит, кто как бы шалаш построил. Кому удалось снимать, кто-то в машине живет, в гаражах люди живут.
Скажите, пожалуйста, а вот известны ли какие-то положительные судебные решения, которые выносились судами в пользу, может быть, не местным, не там, не городским, но уренгойским судом?
Есть такие решения, значит, но за них заплачены большие деньги.
В смысле? То есть вы считаете, что...
Почему? Мы вам покажем. Есть вот у нас Надежда, значит, Петровна Каштанова, Гончарова, да, у них точно такие же ордера, как и у тех, которым ранее выносилось решение, там даже они даже в суд не пришли. Вот, бюджетница тоже одна. Но она заплатила большие деньги, то есть через адвоката.
Но вы, конечно же, не можете. Вы предполагаете, что так произошло, потому что у вас нет никаких доказательств. Вы же понимаете, что вы заявляете о подкупе по большому счету. Это же уголовное дело.
Кто-то с кем-то работает.
Но в любом случае, это ваше оценочное мнение. Ну, а я так понимаю, что... Есть люди, у которых на руках все-таки есть вступившие в силу законные решения суда, но их не исполняют.
Есть такие.
А что происходит, почему не исполняют эти решения? Может быть, вот кто-то пояснит?
Давайте сам человек вам это и расскажет.
Давайте, конечно, и пусть он представится, этот человек, и нам расскажет, что происходит.
Чупринский Аксентий Паустинович.
Да, и что? Расскажите вашу историю.
Я проживаю уже здесь 24 года, номер 2. В 2002 году мне предоставлено было жилье, СМП 700, ордер имел, все. После этого поступил я на другую работу, мне выделили общежитие. Сказали, что жилье идет под снос. Короче, сделали, что мы тебя перепишем в капитальный дом. Ну, я согласился на это. А то общежитие только сейчас снесли пока. А я жил в этом общежитии тоже. Мне сказали, через неделю-две тебя перепропишем в капитальный. Там меня и сожгли, хотели сжечь с документами и всем.
Ваш дом был подожжен, вот тот дом, в котором вы временно проживали?
Да, где временно проживал. Потому что того, что с найма я уже потом добился через суд, все, у меня все документы есть, хранятся сейчас. А меня там хотели сжечь с документами.
Так.
Человек, который сверху был, он уже сгорел, все, его вынесли в мешке.
Ваш сосед?
А я остался жив с документами и выскочил через окно. Документ и в трусах выскочил. Ну, мне там одели уже туда-сюда, и вот так получилось.
А когда это все происходило? Вы в каком доме жили?
Набережная 51А, возле типографии. Комната 13-я. Там весь дом не сгорел, осталась еще часть дома с левой стороны.
Ну вот смотрите... У вас на руках есть решение суда о социальном найме, да, о договоре социального найма.
Да.
А где вы живете сейчас? Вам предоставили квартиру, как обещали?
Есть суд, что не имеет права не оставить из квартиры. Но они сделали свой фальшивый суд. Написали потом, что я жил в гостинице «Северное сияние». А такой гостиницы никогда не было. Они брали только деньги за типа за гостиницу. А такая ситуации. Есть прокурорские эти все проверки и за гостиницу, и все, у меня есть одного прокурора и другого прокурора, который написал, что это гостиница, а другой пишет, что никаких документов не имеется. У меня все документы есть на руках.
Да.
Я просто не знаю, где добиваться этой справедливости?
Да, Арсений, спасибо большое. Но вот там, чем больше люди рассказывают о происходящем в Новом Уренгое, тем больше путаница возникает. Такое ощущение, что там действительно просто, ну, если не мафия, ну, какие-то страшные дела творятся. Людей поджигают в их домах, выселяют на улицу, отключают у них электричество. Какая сейчас температура, кстати, в Новом Уренгое? Я так понимаю, что... В общем, там попрохладнее, мягко говоря, чем в Москве. Александр, вы туда ездили. Вам удалось поговорить с кем-то из представителей администрации города, выяснить, что происходит, и понять их позицию?
Ну, позиция администрации города, которую они высказали на круглом столе, была такая. Как сказал господин мэр Костогриз, мне жалко людей, но все будет по закону. Понимание закона у них весьма своеобразное, как я уже говорил. А именно полное непризнание ордеров от предприятий, допустим, которых в таком регионе, как Новый Уренгой, может быть, даже не половина, как было по Союзу, а подавляющее большинство. Собственно говоря, отключение людям света, тепла, для того, чтобы вынудить их покинуть дома, что вообще подпадает под уголовный кодекс.
Ну, вообще, просто чтобы понимали, да, о каких домах идет речь, вот у нас как раз картинка сейчас на заднике, фотографии дома подожженного, одного из таких, из которых людей выселяют и, собственно, сейчас их поджигают. То есть это буквально времянка деревянная, и как раз в первой передаче в Октябрьской на этой теме, посвященной, мы показывали видео, снятое внутри таких домов, где, в общем, действительно страшно жить, потому что потолки осыпаются, стены расходятся, и даже в этих чудовищных условиях люди остаются жить, но все-таки не на улице. А сейчас получается, что они столкнулись с абсолютной глухотой, что ли, властей. Им даже временное жилье не хотят предоставлять.
Ну, даже не глухотой, именно с желанием, скажем так, выкинуть их на улицу. Причем тут какая ситуация есть? Что вот есть Москва, тут жилье дорогое. Тут есть какая-то пресса, какая-то общественная организация, которая защищает права жильцов. Есть какая-нибудь провинция, где все глухо, но и жилье дешевое. А тут и жилье дорогое, и провинциальная глушь, причем когда местная администрация это дело начинала, она надеется еще на большую глушь. О том, что люди в Москву доедут, кого-то там надают, кто будет поддерживать, они не знали. Ну и, соответственно, ребята просто распоясывались в полный рост. А насчет законов, закон-то, в принципе, общественный договор. Договор выполняется в двух случаях. Когда либо у обоих сторон есть совесть, но какая совесть у наших властей, я думаю, всем понятно. Идиотов в стране уже мало. Ну, либо когда у обоих сторон есть сила, скажем так. Ну, у них есть, понятно, сила, как бы, коррупционные возможности. Собственно говоря, правоохранительные органы и прочее. У людей тоже есть сила, что людей много. Люди могут организовываться, защищать свои права коллективными действиями. Там, где у людей получается это активно защищать свои права коллективными действиями, там нарушение закона в их отношении меньше. Не то чтобы совсем нет, но меньше. Но там, где мощных общественных организаций еще не возникло, что, скажем, чтобы люди, допустим, все пришли, все, кто вот сейчас вот сгорел, всем, кто отключен светом, это самое, как, допустим, делать движение «Пожить как по Москве, по другим городам», просто пришли в администрацию и сказали, что, ребята, у нас тут очень холодно и очень плохо, а у вас тут тепло и хорошо, мы сейчас будем жить у вас тут. Вот там, где люди могут это сделать, там в отношении них как-то стесняются учинять разнообразные безобразия. Там, где не могут, мы имеем такое, вот и даже худшее.
А давайте мы спросим как раз у жителей Нового Уренгоя, которые сейчас вот в этом конфликте находятся с городскими властями из-за непредоставления жилья. А я так понимаю, что вы и на митинги выходили, и выходите регулярно, и посещаете администрацию. Что вам там говорят?
Ничего не говорят. Говорят, что судебное решение вынесено, и вы куда хотите, без права предоставления.
Так, Арсений, ну я понимаю, что вот у вас, например, у вас решение о выселении без права предоставления, а у Жанны Белик есть решение о том, что ей должны дать квартиру. Может, если она с вами рядом, может быть, вы ей передадите?
Я вам хочу сказать, у меня есть решение о том, что меня не имеет права выселить. И в законную силу вступило, все, но после этого нашли эти комбинаторы, как Остап Бендер примерно. Вот, и перевернули это все сверху ногами, что типа незаконный договор социального найма незаконный, ордер незаконный, все в их незаконном. Я только остался, вот, как говорится, выкинули меня как кошку ободранную, и все, на улицу.
Скажи,
что можно еще сказать?
Скажите,
как с такими?
Да, Арсений, скажите, пожалуйста, а вот Жан Белик с вами там, я так понимаю, тоже где-то рядом?
Ее нету пока.
Ага. А может быть, тогда Борис нам расскажет, если он в курсе, я так понимаю, походов в администрацию, что там в администрации говорят? Вот вы приходите в администрацию Нового Уренгоя со своими этими решениями судов или со своими претензиями по поводу отключения света и тепла. Что вам там говорят?
Ну, что можем пояснить? Походы в администрации, они, значит, уже от нас, как бы сказать, убегают, скрываются. Назначают встречу, допустим, на 17.00, вот Воронов был, да, ну, мы пришли, он потом начал убегать.
Воронов это кто, мэр?
Заместитель мэра города.
Ну, хорошо, но они же вам как-то объясняют, почему так происходит? Или они вообще...
Ничего не объясняют, нет, абсолютно.
Я знаю, что группа жителей Нового Уренгоя приезжала даже в Москву. Вы здесь ходили по кабинетам. Вот есть кто-то из тех, кто приезжал в Москву сейчас?
Есть.
На связь?
Есть.
А вот. Расскажите, пожалуйста, вот кто приезжал в Москву, что вам здесь в Москве-то говорили?
Алло, я Надежда Петровна Каштанова.
Да, здрасте, Надежда Петровна.
Здравствуйте, приезжала в Москву, и что тут? Ничего, одни отписки идут.
А расскажите, пожалуйста, о своей, напомните о своей ситуации, в какой вы находитесь.
Ну вот я 6 лет служусь. Также есть ордер, прожила 21 год в этой квартире, ордер есть, прописка, дети, 3 детей, беженка, вынуждена переселенка.
Так.
Дом аварийный сейчас. Меня решением суда мою семью выкинули, нарушили все законы, выкинули на улицу без предоставления жилья. Теперь я и пенсию не смогу получать, и ничего, но я сужусь еще. И вот мой дом, мы охраняем его, чтобы его не подожгли. Уже отключали от тепла, от парового, от воды. Вот так над нами издевается. Вода желтая бежит, какую-то там добавляет жидкость непонятную. Короче, вот так вот. Мы живем. Я пенсионерка, 21 год в бюджете проработала. Дают мне квартиру, конечно, администрация города. Ведомственную, работаю, живу, но мне уже 60 лет, я куда могу больше работать? Вот я с этими судами пока еще работаю временно.
Угу. То есть вы...
Конечно, меня скоро выгонят с работы, потому что меня уже прижимает. А ордер, я не могу досудиться, никак не могу никому.
Угу. Но вот вы приезжали когда в Москву, вы с кем пытались разговаривать, и что вам говорили здесь, вот федеральные власти?
Ну, посмотрим, оставляйте свои документы, оставляйте заявление. Ну что, мы пооставляли эти документы, заявления, и ничего хорошего. А этот помощник, не помощник, а секретарь Путина на Ильинке, там, Казаренко, вообще сказал, что... Решением суда вас выкинули на улицу, вот и все, и никто вам ничего не поможет. Вот так с нами разговаривают. Никому мы не нужны, мы проработали всю жизнь, и теперь мы должны, пенсионеры, жить на улице. Я вообще-то вынуждена переселенка, точно так же в Казахстане отключили воду, тепло, и выкинули нас на улицу также. А теперь Россия, мне осталось только в Германию к сыну переехать, через Путина. Просить разрешения, позорить Путина не хочется.
А вы думаете, что это зависит от президента, то, что происходит в Новом Уренгое? Разве там власти самостоятельно не могут разобраться?
Он, конечно, все это знает. Неужели он не видит? Столько у нас сайтов, столько митингов, нам не разрешают на митинги выходить. С нами не встречаются. Круглый стол запретили, уже 3 раза подаем заявление. Нас везде ущемляют, везде.
А на какой круглый стол вы подавали заявление и почему вам его запретили?
Ну, не так написали.
Угу.
Не там точка поставленная, не то. Нету Костогриза, он уехал, он расписывается.
Это вот кто такой Костогриз? Разные. Кто это?
Это наш, этот, мэр города.
Угу. Понятно. А, Александр, с вашей точки зрения, вот в этой ситуации можно каким-то образом помочь людям? Вообще, что им делать-то сейчас?
Ну, только максимальное влияние общества, максимальная активность людей.
Ну, а какое влияние общества? Вот они и активность людей, вот они митингуют, ходят у себя по администрациям, судятся там у себя где-то, приехали в Москву, дошли до администрации президента, еще, наверное, в Генеральную прокуратуру куда-то ходили с жалобами. Ну, и взяли у них эти все бумажки и сказали спасибо, до свидания, и наверняка ничего не решат. Ну, такой замкнутый получается круг. Да, а люди остаются на улице, а сейчас, ну или если не на улице, то в аварийных домах, которые того и гляди развалятся. Что это?
Обычное провинциальное и вообще обычное российское безобразие. А так, собственно говоря, чтобы решить проблему, нужно, чтобы было достаточно много людей. Что если бы, допустим, ну, если даже не каждый второй, это каждый пятый житель Нового Уренгоя, на котором так издеваются, вышел бы, то проблему бы решили достаточно быстро. К сожалению, там есть активные люди, которые активно ходят. И, собственно говоря, много людей, которые думают, что ничего не изменится, мы ничего не сделаем, как бы. Ну, если людей участвует в борьбе мало, то борьба становится гораздо более долгой, гораздо более трудной.
А давайте спросим, кстати, вот у жителей Нового Уренгоя, у тех, которые столкнулись с проблемами и сейчас пытаются и судиться за свое жилье, и как-то выяснять отношения с администрацией, а вас... Другие люди в городе поддерживают, вот те, кто живет не в аварийных домах, не во временных. Вы чувствуете поддержку от этих людей своих?
Чувствуем, но они боятся ходить с нами. Мы их зовем, они боятся идти, потому что теряют работу. Вот я еле комиссию прошла сейчас. Меня тоже чуть не с работы не уволят. Даже везде, многие даже потеряли работу, боятся, людей напугали. А у каждого семья, у каждого дети...
А сколько вас человек сейчас таких? Вот сколько сейчас в Новом Уренгое людей, которые оказались в похожей с вами ситуации? Кого выселяют на улицу без предоставления жилья?
Больше тысячи.
Больше тысячи человек?
Да.
И, наверное, у многих есть дети?
Да, большинство, конечно.
А что говорят органы? Хорошо, администрация как, ничего вам толком не обещает и не говорит. Как вы говорите, убегает от вас заместитель градоначальника. Правоохранительные органы не особо реагируют, судя по вашим словам. А что говорят органы опеки? Ведь фактически на улицу-то выселяют детей, а если не выселяют, то оставляют их в опасности. Есть такая статья Уголовного кодекса Российской Федерации. И если дети продолжают жить в аварийных домах, значит, они подвергаются опасности. Что органы опеки-то делают?
Здравствуйте. Я Крыжановский Алексей Викторович.
Да, Алексей Викторович.
Значит, органы опеки, многодетная семья, органы опеки у нас каким образом поступают? Если поступают жалобы в администрацию президента, вот лично мне Салихар зазвонили, это по работе с обращениями граждан, мне лично было озвучено в виде угрозы, что если мы не прекратим жаловаться, к нам приедут органы опеки, как вы сказали, и заберут детей. Вот таким образом они содействуют многодетным малоимущим семьям. Органы опеки, вот я скажу, Таежная 32, который недавно сгорел, с которого сравнительно неделю назад, как у них отключили электроэнергию, мы собирали со всех подписей в этом доме, вот который недавно пожар был. Значит, детей проживало человек 30. Там даже были дети 9-месячные, 6-месячные. Там очень много детей. Ко мне подходили люди, мы собирали подписи и в дальнейшем передали эту бумагу в прокуратуру для разбирательства, на каком основании отключили в зимний период времени дом от света, от тепла, от жизнедеятельности. Ко мне подходили люди и спрашивали, а подожгут ли наш дом, потому что это у нас не ново, у нас каждый день тут пожары происходят. На что я им сказал, пока у вас есть отопление, вас не подожгут. Ну, в конечном итоге им отрубили отопление, и через два дня как-то случайно дом загорелся, понимаете? Тут это даже не ново, это реальность Нового Уренгоя. Вот. И я вот скажу, что вот там проживали дети, представляете, вот куда, вот там, сколько там, два подъезда, человек 30, ой, это какой 30, человек 40 там проживало в этом доме. И вот в зимнее время они вынуждены просто не ходить куда-то жаловаться, им прежде всего надо искать какое-то свое жилье где-то. Они же пытаются детей спастись, куда-то определить, где-то снять квартиру к родственникам, к знакомым, в машины поселяются. То есть орган опеки, никто не об этом не интересуется, им, мягко говоря, все равно. Все равно.
Да, Алексей, а поясните, пожалуйста, вот свою историю. Вы говорите, что у вас многодетная семья, четверо детей. А как так оказалось, что вы остались без жилья? Или вы живете в аварийном доме и вас выселяют? Вот что с вашей конкретной историей происходит?
Нет, я в городе живу сравнительно недавно, года два всего лишь. Мы приехали сюда, мы граждане Российской Федерации, приехали с Украины и обратились в нашу администрацию города, ну, посодействовать многодетной семье. Мы не можем быть признаны беженцами с Украины, так как мы граждане Российской Федерации. То есть на нас постановление указом президента не распространяется о беженцах. То есть мне в администрации сказали, вы граждане Российской Федерации, на вас программы не действуют, типа трудоустраивайтесь, проживайте как хотите. Угу. Были бы вы хохлами, вот я извиняюсь за грубость, были бы вы хохлами, мы бы вам помогли. Граждан Российской Федерации, это их проблемы. Угу. Да, они их не касаются. То есть нас послали на улицу. Мы начали сами как бы добывать, покупать регистрацию, снимать жилье, устроились на работу. Все замечательно. Ну и также начали писать президенту, более 200 писем написали. Письма, естественно, отправляются для ответа в Салехард. На, получается, пишем президенту, а на них же отвечает сам Салехард и отвечает. И они видят, что безнаказанность где-то присутствует, если пишут такую ахинею в своих письмах. Ну вот, допустим, я приведу пример. Значит, пишу по правам человека. Наши права ущемлены в каком плане? Не имеем права участвовать в жилищных программах без отсутствия регистрации. Не имеем права голосовать. На что мне приходит вот такой, знаете, ну, параноидальный какой-то ответ от главы, от замглавы города Мартынова, бывшего прокурора города. Он пишет: лица, не имеющие регистрации в городе, имеют право голосовать. Для этого приходите на избирательный пункт в момент выборов, предъявляете регистрацию и голосуете. Ну, как бы тут человеческая логика отсутствует, понимаете? Вот, опять же, смотрите, я их пытаюсь притянуть, моя семья пытается притянуть по исполнению постановления города Новоуренгоя для лиц без определенного места жительства, где четко прописано предоставление общежитий временного и предоставление регистрации. На что они ссылаются в своих ответах? Они пишут: так как в данный момент нет общежитий, предоставить ничего не можем, можем только предоставить Евангельскую церковь «Новый свет», и то для лиц мужского пола сроком на один месяц, сколько места.
А, ну это вот то, о чем Борис говорил в самом начале передачи, когда я немножко запутался.
Понимаете? То есть получается, вот смотрите, вот даже лица, которые проживают здесь, граждане Новоуренгоя, да, коренные, по 20 лет живут, вот смотрите, имея на руках ордера на квартиру, да, через суд их лишают прав на эти ордера, то есть их выселяют, делают их, ну, можно сказать, заведомо уже бомжами. Они имеют право обратиться. Ну, к примеру, вот представляете, им не дают никакого жилья, ни взамен, ничего им не предлагают. Их выселяют на улицу, а здесь таких очень много, поверьте мне. Я могу даже видео повысылать, очень много. Их делают бомжами. Но постановление для бомжей здесь не действует. Их просто всех отсылают в Новый Свет. Койко-место для мужского пола. То есть женщины, наоборот, вообще не берутся, понимаете? Все.
Если Новый Свет – это монастырь, закон, что ли, такой? Или что там, какой-то приходской, церковно-приходской двор, это или что это такое?
Это Евангельская церковь «Новый Свет», да. Это, ну, это даже не православная церковь, это, получается, братья Езерова.
Поясните мне, пожалуйста, вот еще какое обстоятельство, Александр. Правильно я понимаю, что в любом городе, неважно, большой он или маленький, есть такая штука, как маневренный фонд. Куда, в случае чего, переселяют людей, оставшихся без жилья по каким-то причинам. Если оно сгорело, если их выселили за неуплату, если, ну, вот что-то там произошло, их отправляют то ли в общежитие, ну, в какой-то муниципальный...
Ну, по-разному. Во-первых, тут вот замечательная история, тоже покажущая. Замечательное отношение новоуренгойского всех законов, что человек действительно беженцем не является, потому что гражданин России, но является вынужденным переселенцем. Это граждане России, жившие за рубежом, а дальше уехавшие по тем же причинам, что и беженцы вынуждены уехать. Не распространяются точно такие же права, как на беженцев, но новоуренгойская администрация не желает об этом знать. А насчет фонда разные случаи переселения. Допустим, людям из ветхих домов должны быть переселены в жилье аналогичное тому жилью, в котором они обитали, в смысле по метражу, а не по качеству. Угу. Собственно говоря, люди из домов, которые вот-вот разрушаются прямо так сейчас, это уже действительно маневренный фонд. То есть, естественно, выселять на улицу так вот, это лежит за гранью законов России.
Ну, а есть в Новом Уренгое маневренный фонд? Вот кто-нибудь мне скажите, пожалуйста, может быть, вы в Новом Уренгое, почему людей выселяют на улицу? Я никак это... То есть я понимаю, можно понять и цинизм чиновников в некотором роде, и подумать, почему выносятся такие решения судов, и почему людей отправляют жить в какие-то, ну, не монастыри, а... общины церковные какой-то церкви. Но есть ли, что вам говорят чиновники, есть ли в городе маневренный фонд? Есть ли общежитие, куда вас должны бы, были бы переселить? И что сейчас с погорельцами? Вот у вас, я смотрю, 7, по-моему, домов уже сгорело за последнее время, если не больше. Куда делись эти люди из сгоревших-то домов?
Все, они разбежались, рассасываются, поселяются к родне, я же говорю. Люди пытаются выживать каким-то образом. Им сейчас, допустим, не время бухтеть против власти. Им сейчас надо просто выживать. Вот недавно был случай, многодетная семья Зульфии, у них их четверо, приехали отключать электроэнергию, на что муж начал защищать. Ну как это, представляете, зимнее время. Это у нас сейчас, допустим, 13, а так у нас и 30, и 35, да. То есть температура колоссальная, а для детей, я недавно был у них в гостях, когда им еще свет не отключили, они находятся полностью в одежде. То есть там не помыться, не одеться, они вот и спят в одежде, они, ну там просто холодно, понимаете, там при входе прям сосульки такие торчат. Людям надо как-то жить. И вот приехали электросети отключать им электроэнергию. На что муж начал защищать, естественно, ну как бы права своей семьи, правильно? Это же просто смерть, это погибель. Вот. На что его арестовали и оштрафовали на 5000, его освободили. Но ему выписали штраф на 5000, так как он препятствует исполнению этих электросетей. Но понимаете, в его случае, ну я не знаю, мне кажется, так должен поступить любой гражданин, отец своего семейства, правильно? То есть администрация на это закрывает глаза. Ну нету детей. Ну нет, ну все замечательно. И как бы при лучшем губернаторе Янау в России, обращаю внимание, лучший губернатор, это лучший, не может быть. Как лично сам Копылкин заявил Дмитрий Николаевич, посмотрите, какая рождаемость у нас в Янау. Если бы у нас жилось бы плохо, у нас рождаемости такой не было, понимаете? А то, что происходит беспредел, а это беспредел, я считаю, понимаете? А какой-то подолжный, он тоже член законодательного собрания у нас в городе Новоренгой, он сказал, а для кого вы рожаете? Я вас не простил. Вы сначала думаете о том, о сём, о пятом, а детей я не простил рожать. Да, обращайтесь к обаме, посылайте. То есть, понимаете, идет уже настолько безнаказанность. Вот лично мою семью, допустим, Рыженков, замглавы города, он послал к обаме. Он говорит, какие проблемы? Жалуйтесь обаме.
Ну да.
Подал на него в суд, у нас был, на него завели уголовное дело по факту клеветы, он в своих отписках писал заведомо неправдивые оговорки, да, ответы, на что дело рассыпалось, даже при том, что в этом зале заседания не присутствовал сам обвиняемый, то есть замглавы, на что прокурор сказал, в данный момент обвиняемый находится в отпуске. Понимаете, это насколько цинично. Вы можете представить, на него введено уголовное дело по факту клеветы должностным лицом, а там штраф от 1,5 до 2,5 миллионов и административное наказание в виде там лишения сроков до полугода. А он даже не явился, оно ему не надо, он в отпуске.
А понимаете? Что говорят вам в приемный губернатор? Вы же, наверное, и к властям-то повыше городских обращались для того, чтобы решить свою проблему. Как они реагируют на это?
Лично вот на своем опыте, на опыте людей, все пишут, допустим, на имя президента, да, всем руководящим должностям. Письма перенаправляются для полного рассмотрения, как приходит ответ, в Салихард, то есть в Янау, то есть непосредственно к самому губернатору. Я лично звонил по работе с общественностью, я спрашивал, ну хоть как-то эти дела рассматриваются, но так как им в руки дают рассмотрение наших же вопросов, на которых мы жалуемся на этих должностных лиц, то они же и отписываются не по существу вопроса. То есть я вот лично писал Копылкину, говорю, ну вы же сам многодетный отец, вы же сами должны понимать происходящем в Новом Уренгое, почему бездействует, почему не исполняются постановления, законодательство, федеральные законы почему не исполняются. На что приходят ответы, понимаете, не по существу вопроса, не по существу. Это испорченный телефон какой-то.
То есть замкнутый круг, на самом деле, ситуация замкнутый. Катастрофическая.
Потому что, я еще раз напомню, потому что лица, на которых жалуются граждане Нового Уренгоя, они с Москвы, им же и перенаправляются. И они же, но они же не могут говорить о себе, что вот мы такие плохие, мы не исполняем. Они сами рулят, вертят, у них в руках вожжи. То есть.
Да, я поняла. Ой. Спасибо, Алексей. Я сейчас к Александру Зимбовскому обращаюсь с вопросом. А скажите, пожалуйста, ну вот в этой ситуации есть какие-то еще законные способы решить проблему? Когда суды отказывают, прокуратура...
Законных способов тут есть много. Тут проблема в том, что власти не желают соблюдать закон. Как можно решить проблему? Тут все зависит от активности людей. Когда ходит несколько десятков человек в Новом Уренгое, то проблему можно решить, но это очень долго и очень трудно.
То есть вы предлагаете все-таки ходить на
митинги? Да, если бы ходили все, кому уренгойская власть поступила так, то проблема бы решилась быстрее. Собственно говоря, от Пикалева люди дорогу перекрыли, там гарант Конституции быстро-быстро прибежал. Собственно говоря, чем
то
больше
получается,
людей...
что сейчас вот вы, с вашей точки зрения, единственный способ решения вот этой вот проблемы, это так называемый площадный, да? То есть никаких других вариантов просто нет?
Да. Кроме этого, вообще интересный вопрос позиции нашей власти. То, собственно говоря, почему наша власть не видит, что в Новом Уренгое нарушаются законы, мягко говоря, намного больше, чем в среднем по России по данной теме. У нас все так разболталось, что сверху просто не могут урезонить этих ребят, которые создали позорище всероссийского масштаба и всему российскому народу показывают, какие у нас замечательные чиновники и губернаторы есть. Или в Новом Уренгое обкатывается новая технология, собственно говоря, решения граждан жилья, которая дальше по России пойдет. Как, допустим, в 2002-2004 году власти решили лишить жилья всех жильцов общежитий. В итоге это на некоторое время практиковалось, потом люди начали выходить же дороги перекрывать там. Это дело сильно приутихло, и сейчас есть попытки нарушения жилищных прав в Москве, но это гораздо более эпизодичные попытки, чем тогда было. И может сейчас готовится новая такая попытка, и снова всем людям придется в стране выдерживать то же самое, что выдерживают в Новом Уренгое. Именно поэтому власти не вмешиваются центральные. Потому что они вот смотрят, что это получится.
Вы предполагаете, что это такой эксперимент социальный?
Возможно,
да?
Я не знаю. Окей. То ли у них вертикально разболталось, то ли эксперимент такой. Угу. Но, в принципе, учитывая то, что по Москве практика судебного отношения к общежитию тоже сейчас ухудшается, вполне возможно, что это, да, эксперимент. Для его отражения придется выходить на улицу не только жителям Нового Уренгоя, но и жителям всей России.
Я вот обращаюсь сейчас как раз к тем людям, которые с нами на связи в Новом Уренгое. У нас совсем немного времени остается до окончания программы. Расскажите, пожалуйста, что вы намерены делать дальше? Как поступать, как бороться за свое жилье и против чиновников?
Здравствуйте, меня зовут Буларко Юрий Васильевич. Я буквально как 3 дня уволился с органов внутренних дел, то есть МЧС. Меня вынудили это сделать. И понимаете, я как уже пенсионер, можно сказать, инвалид одной ногой. Вот, у меня на руках ордер. Мы не знаем, как суды, понимаете, отказывают нам во всем, ссылаясь на то, что это незаконный ордер. Меня лишили сначала моего брата, потом меня, потом моих детей. Вот так, лишили права собственности и права приватизации. А сейчас я бомж. Вот, хотел бы просто задать, может быть такое, что отработав 21 год в МВД, я в итоге на пенсию ухожу бомжом. Вот и все. Власти здесь не слышат ничего, до них не добиться. Кругом коррумпировано все. Это я заявляю и буду заявлять.
А что вам говорят? Вы обращались в главк, ну, в ведомство, да, в МЧС? Я так понимаю, вы в пожарной части работали, значит, в последнее время МЧС должно было как-то помочь вам решить вопрос. Почему они вам ведомственное жилье не предоставили?
Ну, если честно сказать, даже ведомственного жилья нет. У нас в МЧС здесь нет ведомственного жилья. Стоят 2 общежития, и то вот-вот развалится. Вот, на территории 7-й части 7ПЧ стоят тоже 2 дома. Улица геолога разведчиков 1, 2 и 1. То есть один стоит капитальный, там полдома дали приватизацию, полдома нет. То есть также сотрудники отработали по 20 и более лет, то же самое судятся, у кого есть решение, то есть отказать.
там есть дети также инвалиды, то же самое отказать, вы понимаете. Также по северной коммунальной зоне тоже дом 13, полдома приватизировали, полдома не дают, также являются дети там инвалиды. Ну полное безвластие, то есть, понимаете, Салихард на все закрывает глаза. Мэр делает вид, что он ничего не видит, и передали ему в собственность, да, а людей не передали, дома передали, а людей не передали. Значит, суды наши, как здравствует наш гуманный суд, лишают детей и закрывают на все глаза.
Вы...
Вот лично у меня коттедж, вы понимаете, земля, и вот у меня сейчас все сделал, все документы на руках. Пишу возбудить уголовное дело, сначала административное, потом вплоть до уголовного дела не возбуждает. Я уже просто говорю, так возбудите на меня за клевету. У меня вот опер, у меня поквартирная карточка, где мои дети прописаны. У меня, ну все, кадастровый номер, вы понимаете, вызывал милицию, чтобы мне выдавали каждую справочку. Вот так меня и лишили, и сейчас меня загнобили до того, что довели до того, что уволиться уже, все уже надоело, уже... Просто уже, понимаете, нервов нету и сил нету, и довели до инвалидности, можно сказать, уже все.
Ну, вообще...
И так вот остаюсь на улице.
Ну, это вот такая... Это... Спасибо за ваш рассказ. Я надеюсь, может быть, кто-то в администрации Нового Уренгоя, может быть, в администрации Ямало-Ненецкого автономного округа вдруг увидит эту передачу в эфире на сайте Радио Свобода или услышит ее в эфире, может быть, начнет предпринимать какие-то конкретные меры. Но больше 1000 человек в небольшом городе Новый Уренгой, их выселяют на улицы, их дома сжигают, им не предоставляют новое жилье, они оказались не нужны властям, они их потерялись вот где-то после развала Советского Союза в этом времени. У них на руках ведомственные ордера, которые не дают им никаких жилищных прав, а федеральные и центральные власти в ситуацию по-прежнему не вмешиваются. В эфире Радио Свобода, видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был активист движения общежитий Москвы Александр Зимбовский, и на видеосвязи из Нового Уренгоя с нами было несколько человек. Это люди, которых... Власти города выселяют на улицу буквально, потому что считают, что они незаконно живут в своих домах. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Значит для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».